Глава первая. Королевский город. Пипин очнулся и сначала не понял, что происходит и где он находится. Было темно и тряска. В смутном тумане памяти возникали и наплывали одно на другое отрывочные видения. Безмолвный пустой дворец с тускло мерцавшими золотыми куполами, черная крылатая тень, наводящая панический ужас, ласковый шепот склонившегося над ним Гэндальфа и воззревшийся в него из хрустального шара кровавый глаз. Пипин задрожал и окончательно пришел в себя. Теперь он вспомнил, что вот уже третий день они скачут без передышки. С тех пор, как его заботливо укутанного в плащ усадили в седло впереди Гэндальфа, Пипин почти не просыпался. Устроившись в плаще, как в шалаше, хоббит чувствовал себя надежно и спокойно. Теперь он выпростал голову и выглянул наружу. Встречный ветер засвистел в ушах. Ровный цокот копыт коня гулко отдавался в ночной тиши. Над черными кряжами то и дело, скрываясь за рваной пеленой облаков, мелькала круглая луна.
«Где мы, Гэндальф?»
— подал голос Пипин.
«Достигли пределов Гондора»,
— отрывисто бросил маг и умолк надолго. Пипин, не решаясь нарушить молчание мага, вглядывался в предрассветную мглу. Вдруг он увидел, как вдали, справа, вспыхнул и замерцал огонь. Словно в ответ зажглась багровая точка слева. Почти одновременно на горизонте возник третий огненный глаз.
«Драконы!»
— в ужасе вскрикнул хоббит. Гэндальф пришпорил коня.
«Гондор зажигает маяки на приграничных заставах»,
— хмуро проговорил он.
«Это сигнал бедствия. Война придвинулась вплотную. Поспешим».
Конь прибавил ходу, и встречный ветер ударил в лицо хоббиту тугой волной. Пипин снова нырнул с головой в теплый уют плаща, как в кокон. Усталость взяла свое, и он опять впал в забытье. Разбудили его резкие голоса. Пипин выпутался из плаща и, подслеповато моргая, стал озираться. Уже светало, и хоббит разглядел стоявших перед ними высоких людей в просторных накидках. Чуть поодаль темнела полуразрушенная городская стена, которую, должно быть, спешно восстанавливали. Мелькали факелы, слышался скрип тележных колес, стучали молотки.
«Ага!»
— удивленно воскликнул один из высоких воинов.
«А это кто такой?»
И он уставился на хоббита.
«Тебя, Митрандир, мы знаем!»
Пипин вспомнил, что так люди и эльфы зовут Гэндальфа.
«Перед тобой ворота всегда открыты»,
— продолжал главный стражник.
«Ну а этого коротышку, гном он, что ли, вижу впервой. А нынче, сам понимаешь, не то время, чтоб чужих пускать в крепость».
«Это хоббит, и я за него ручаюсь»,
— спокойно ответил Гэндальф. И, заметив, как вздрогнул стражник, добавил.
«Нет-нет, Ингольд, он лишь товарищ и спутник того, о ком вам было прорицание. Был он вместе с Барамиром, сыном вашего властителя Денитора».
«Весть о гибели Барамира долетела до стен нашего города»,
— понурился Ингольд.
«Добро пожаловать, Митрандир, и ты, хоббит. Денитор со вниманием выслушает вас. А пока скажи, есть ли надежда на помощь? Вы, как мне кажется, прямиком из коники».
Стражники расступились, и конь медленно двинулся вперед. Гэндальф ободряюще кивнул Ингольду.
«Прискачут, дайте срок. А пока готовьтесь к смертельной схватке. Враг наседает со всех сторон».
Пипин с изумлением разглядывал мощные укрепления королевского города. 7 стен, одна над другой, уступами поднимались на горный хребет, возвышавшийся над долиной великой реки Андуин, над шумными пристанями большой гавани, над тучными пастбищами и богатыми садами. На фоне светлеющего неба темнела зубчатая вершина горы, и ярусы белых стен розовели в лучах восходящего солнца. Каждая стена соединялась со следующей сводчатым туннелем, пробитым в скале. В стенах темнели проемы семи ворот, расположенных по спирали. Нижние великие ворота выходили на восток. Следующие были уже обращены на юг, третьи на север. И так постепенно круг ворот замыкался у самой последней стены, позволяя защитникам крепости вести круговую оборону. В самом центре крепости возвышалась стройная белая башня с развивавшимся на флагштоке знаменем правителей Гондора. Спокойно ступавший по белокаменным плитам конь вынес Гэндальфа и Пипина к седьмым воротам. Мощные колонны обрамляли арку ворот. Яркое солнце чертило резкие глубокие тени на резных тяжелых створках. Перед воротами стояли стражники в черных плащах с вытканным на них символом Гондора, деревом, усыпанным белыми цветами и увенчанным серебряной короной. Шлемы стражников, откованные в незапамятные времена из древнего металла митрила, сверкали в лучах солнца. Молча, без всяких расспросов, стражи распахнули ворота и расступились. Спешившись, Гэндальф и Пипин быстро зашагали по зеленому, как цветущий луг, двору, мимо искрящегося брызгами фонтана, и очутились перед сверкающей белокаменной башней. Зайдя по ступеням и миновав безмолвных стражей, они ступили под высокие своды гулкого полутемного коридора.
— Слушай меня внимательно, господин Хоббит,
— тихо сказал Гэндальф, чуть замедляя шаг.
— Сейчас ты предстанешь перед Денитором.
— Говаривали мы с властителями. Разве я сплоховал перед Теоденом?
Гэндальф нахмурился.
— Денитор не государь Гондора, а всего лишь наместник, но властный и суровый. Не читай Теодену. О сыне его Барамире можешь рассказать все, что знаешь, но не проболтайся о Фроде и его поручении. Да и Арагорна постарайся не упоминать.
— А странник чем ему не угодил?
— удивился Пипин.
— К тому же он все равно явится следом за нами, верно?
— Верно-то верно, да не совсем. — Объяснять некогда,
— быстро проговорил маг.
— Но, полагаю, наместнику не очень-то понравится, что скоро объявится настоящий властитель. Государь Гондора.
— Странник? Государь?
— задохнулся Пипин.
— Да,
— коротко бросил Гэндальф.
— Но покуда забудь об этом.
В это мгновение они подошли к дверям, которые, казалось, сами собой широко распахнулись. Пипин увидел просторный зал с высоким, изукрашенным мозаикой потолком, который поддерживали мощные колонны из черного мрамора. Вдоль стен тянулась длинная череда каменных изваяний. Не предки ли нынешнего государя Гондора эти застывшие в неподвижности гиганты? Хоббиту так хотелось спросить Гэндальфа, но, памятуя строгий наказ, он прикусил язычок. В дальнем конце зала, на ступенчатом возвышении, стоял золоченый трон, но он был пуст. Зато ниже, на черной каменной скамье, сидел седобородый старец с белым жезлом в руке. На коленях его лежали обломки боевого рога. Пипин сразу узнал этот голосистый рог Брамира. Гэндальф тем временем остановился в двух шагах от старца, чуть склонил голову и промолвил.
— Приветствую тебя, Денитор, сын Эктелиона. Я пришел в трудный для Гондора час и надеюсь помочь тебе делом и советом.
Денитор глянул на Гэндальфа, скользнул взглядом по хоббиту, и Пипин вздрогнул, пронзенный этим мимолетным взором запавших холодных глаз. Ему померещилось, что сквозь старческие черты проглянул Барамир с его надменным горбоносым лицом и такими же темными горящими глазами.
Да, черные дни настали,
печально произнес Демитор.
Но вдвойне черно у меня на душе после вести о гибели любимого сына Барамира.
И он сжал в руке обломок Турьего рога.
«Я привел свидетеля героической гибели Барамира»,
— сказал Гэндальф, подталкивая вперед Пипина.
«Этот храбрый хоббит, Перегрин, сын паладина, видел его последние мгновения».
«На нас напала целая орда орков»,
— сказал Пипин.
«Мы сражались, как могли».
Денетор впился в Пипина пристальным взором.
«Он погиб, а ты жив. Великий воин не устоял, а малыш-хоббит одолел орков».
Пипин затравленно смотрел на грозного наместника. Гэндальф, сурово насупившись, молчал.
«Но Барамира пронзила десятком стрел. Он защитил и спас меня и моего друга», —
пролепетал Пипин.
«Правда...»
— потупился хоббит.
«Нас все-таки захватили в плен, и все же Богомилу я обязан жизнью».
Он вдруг преобразился, гордо поднял голову и, выдержав пронзительный взгляд Денетора, твердо проговорил.
«Теперь я готов заплатить свой долг отцу великого Богомира. Моя жизнь и смерть в твоих руках, повелитель Гондора».
Преклонив колено, Пипин выхватил из ножен меч и протянул его наместнику рукояти вперед. Чуть заметная улыбка скользнула по неподвижному, будто застывшему лицу Денетора. Он взял меч и возложил его клинок на плечо хоббита.
— Ты в самом деле смел и учтив, малыш,
— неожиданно мягко проговорил наместник.
— Смерть твоя нам не нужна, а жизнь отныне будет принадлежать мне, если дашь клятву служить верой и правдой.
Пипин покосился на Гэндальфа. Маг едва заметно кивнул.
— Я готов присягнуть на верность тебе, повелитель Гондора,
— сказал хоббит, и вслед за Денетором громко и четко повторил слова клятвы.
«В мире и счастье, в беде и напасти, в трудах и походах, в боях и невзгодах, от этой присяги не отрекусь, жизнью и честью клянусь».
Хоббит вложил меч в ножны и замер. А Денетор снова превратился в сурового, горделивого старца с орлиным взором из-под нависших бровей. Даже Гэндальф выглядел перед ним скромным путником. Но Пипин понимал, что могуществом и мудростью маг во много раз превосходит властного наместника. Денетор ударил в серебряный гонг, и тут же явились служители с угощением и вином.
«А теперь расскажи мне без утайки все, что случилось с Барамиром»,
— обратился он к Пипину.
«И помни, ты дал клятву верности».
Пипин растерянно глянул на Гэндальфа. Маг выступил вперед и заслонил с собой хоббита.
«Мы прибыли из Изенгарда», —
сказал он.
«И могу сообщить, что Теоден победил, а Саруман лишился своего жезла». «Мне все это известно»,
— перебил маг Денетор.
«Вечером потолкуем. А пока я желаю выслушать твоего малорослого спутника».
Пипин съежился, заметив, как полыхнули гневным пламенем глаза Гэндальфа. Взгляды двух старцев скрестились, и, казалось, высекают искры, от которых вот-вот сверкнет молния и грянет гроза. Первым не выдержал и отвел взгляд Денетор. И снова вперился в хоббита.
«Говори!» —
приказал он. Целый час проницательный и властный старец расспрашивал Пипина вникал в детали, требовал подробно рассказать об остальных спутниках, выспрашивал, кто они и откуда. Гэндальф не произнес больше ни слова, но Пипин чувствовал, как маг напряжен и внимательно вслушивается в разговор, отмечая каждое неловкое слово хоббита. Наконец Денетор снова ударил в гонг и отдал распоряжение служителям, наказав устроить гостей на ночлег.
«И передайте военачальникам, что этот малорослый крепыш по имени Перегрин, сын паладина, отныне у меня в услужении, и надлежит его пропускать всюду. А ты, Митрандир, не обессудь. Я готов и тебя выслушать в любое время и сделать все, что попросишь».
Гэндальф вспыхнул.
«Не мне просить у тебя, а ты, наместник Гондора, должен бы обратиться ко мне за советом и помощью»,
— сдержанно проговорил он.
«Твоя власть несомненна, покуда не явится законный властитель Гондора. Я же в ответе за все, что происходит в Средиземье. Не дано мне успокоиться, пока хоть одна травинка на земле жива и ждет защиты».
Мак резко повернулся и зашагал прочь. Пипин поспешил за ним. Всю дорогу Гэндальф хмуро молчал. Хоббит семенил рядом и опасливо поглядывал на сурового мага. Вдруг Гэндальф улыбнулся.
«Трудно пришлось тебе, Пипин, меж двух гневливых старцев»,
— ласково проговорил он.
«Ты достойно вел себя, и все же Денетору удалось выудить у тебя немало. Думаешь, он не понял, кто тот знатный предводитель вашего отряда, воин с волшебным мечом? Впрочем, ты, кажется, пришелся ему по душе. Однако впредь будь осторожен и осмотрителен. И пойди-ка сейчас проведай моего коня. Очень я о нем беспокоюсь».
Гэндальф свернул в боковую улицу, а Пипин, немного поразмыслив и припомнив, где находится конюшня, отправился к примеченной ранее площади с фонтаном. Высокое и яркое солнце высвечивало искрящиеся белым камнем башни и стены домов. Густые лиловые тени четко рисовались на плитах мостовой. Проходили, гремя сапогами, молчаливые воины в латах с копьями. Трижды гулко ударил колокол на сторожевой башне. Пипин прикинул, что уже почти сутки он ничего не ел. Для настоящего хоббита это небывалый подвиг, и если на чистоту, подлинное несчастье.
«Интересно, где у них тут обедают служивые? Я как-никак на службе у Денетора и должен быть поставлен на довольствие»,
— сглотнул слюну Пипин. Из узкой улочки навстречу ему вышел человек в черно-белом плаще. Пипин хотел было обратиться с вопросом к нему, но тот сам направился прямиком к хоббиту.
«Да, ты и есть господин Перегрин, который присягнул на верность нашему повелителю?»
— спросил он.
«Я тебя сразу узнал, по росту. Мое имя Берегонд, и мне поручено заняться тобой. Я покажу все, что дозволено показать, и расскажу обо всем, что тебе знать положено. Да, и тебя я в свой черед послушаю. Вида ты, извини, странного, на мой взгляд. Подобных пришельцев в наших краях не бывало. Явился ты, говорят, с Митрандиром. Давно его знаешь ли, так, случайный спутник?»
Берегонд сыпал вопросами без остановки. Похлеще любого хоббита, хмыкнул про себя Пипин. Когда поток вопросов наконец иссяк, Пипин заговорил.
«Я хоббит, Так мы себя сами зовем. Да и все остальные тоже. Что же касается Гэндальфа, или, по-вашему, Митрандира, то знаю его давно. Правда, не так хорошо, как, к примеру, Арагорна.
Пипин вдруг понял, что сболтнул лишнее, и осекся.
«На Арагорн?» —
подхватил Берегонт.
«Это еще кто такой?»
«Да так»,
— замялся Пипин.
«Один из моих спутников. А можно я тебе вопрос задам? Где бы мне перекусить? А то язык гортань присох, и живот подвело так, что урчание твой голос заглушает. Только прежде, если не умру с голода по дороге, надо бы мне взглянуть на нашего коня».
Берегонт повел Пипина к конюшням в центре крепости. Там, по его словам, и пообедать можно на славу. Проведав коня и убедившись, что содержит его отлично, Пипин вместе с Берегондом отправились в трапезную крепостной стражи. Здесь им дали хлеба, масло, сыра и яблок, а в кожаной баклажке оказалось чудесное свежее пиво. Всю эту смесь Берегонт сложил в корзину, и новоявленные приятели поднялись на стену, где в тени широких зубцов так приятно было попировать и потолковать. Берегонт поведал Пипину о Гондоре, о делах и обычаях здешних жителей. Насытившийся и разморенный жарой, хоббит дал волю языку и болтал без умолку, вспоминая родную хобитанию, описывая те края, которые ему удалось повидать в долгих странствиях, изумляя гондорца рассказами о небывалых приключениях, о страшных подземных тоннелях и битвах с орками.
«Нам-да, вот так хоббит!»
— изумленно покачивал головой Берегонт.
«Повидал ты чудес, да побывал в таких переделках, нам, каких и старому воину испытать не доведется. А я-то поначалу принял тебя за мальчонку и все гадал, к чему это нашему повелителю понадобился паж из чужестранцев. Оказывается, неспроста тебя взяли на ратную службу».
Пипин скромно потупился. Он и сам удивлялся своему безудержному хвастовству.
«Да бросьте!»
— махнул он рукой.
«По нашим хоббитским меркам я и впрямь еще мальчишка».
Стараясь не смотреть на Берегонда, Пипин перевел взгляд на раскинувшуюся за стенами крепости равнину. Под жаркими лучами солнца туман рассеялся, и расплавленным серебром блестела широкая лента великой реки Андуин, пересекавшей долину с севера на юг. Вдоль реки шла дорога, по которой тарахтели вереницы повозок, торопились вооруженные отряды, скакали, оставляя позади клубы пыли всадники. Одни сворачивали к великим воротам и исчезали за стенами города, другие, наоборот, выныривали из-под арки ворот и устремлялись на юг к горным подножьям. Людской поток не иссякал.
«Всякий, кто может держать оружие, стремится сюда, а женщины и малые дети покидают город и уходят в горные селения подальше от войны»,
— угрюмо проговорил Берегонт.
«Да, зато мальчишки постарше, вроде моего сына, ни за что не хотят оставлять крепость». «Да».
Берегонт умолк и устремил взгляд вдаль за реку, где зловещая тень накрывала горизонт. Пипин, вглядываясь в эту тьму, так и не мог различить, то ли клубятся, громоздятся одна на другую черные тучи, то ли расплывается в густом мареве острые вершины гор. Мрак, казалось, наплывает на них, заполняя все пространство. Тьма надвигалась из Мордора.
«Да, Мордор совсем близко от нас»,
— тихо сказал Берегонт, словно угадав мысль Пипина.
«В прошлом году оттуда нахлынули свирепые всадники, да, порождение мрака».
«Черные всадники!»
— воскликнул Пипин, и глаза его наполнились ужасом.
«Да, они и впрямь были черные, а ты тоже слышал о них?»
— изумился Берегонт.
«Только слышал», —
прошептал хоббит. Берегонт понимающе кивнул. Он уже давно понял, что его новый знакомец много успел повидать и немало претерпел в своих путешествиях. Но не догадывался он, что вовсе не чувствовал себя храбрецом маленький хоббит, сердце которого сжималось при предчувствии близких кровавых стычек.
«И сегодня, —
продолжал Берегонт,
— неумолимо движется на нашей земле черная тьма. Гондор для черного властелина как кость в горле. Мы передовая застава всего Средиземья. Разгромив нас, он освободит простор для армии Мракдан. Неспроста и Митрандир сюда прискакал. Здесь будет главное сражение».
Не успел он договорить, как вдруг солнце померкло. Небо закрылось темной крылатой тучей, и поднебесье огласилось протяжным, леденящим кровь воем. Кипил ощутил себя крохотной, беспомощной песчинкой и сжался, стараясь укрыться за каменным зубцом стены.
«Мозгу!»
— едва выговорил он дрожащим голосом.
«Да, небесный свирепый всадник!»
— подтвердил Берегонт.
«Теперь жди беды, да, и надо нам поскорее убираться отсюда. Да, и мне пора на дежурство. Мы, крепостная стража, самый передовой отряд в городе. Первыми и примем бой».
Крылатая тень скользнула за горизонт, и снова засияло солнце. Пипин спускался вниз, следом за Берегондом. Высокий, прямой, с длинным мечом у пояса, гондорский воин казался уверенным в себе и непобедимым. «Ах!» — вздохнул про себя Пипин. «Мне бы такую осанку, да и мужество не мешало бы подзанять». Они вышли в город. Встречные с любопытством глазели на малорослого незнакомца, про которого уже гуляли странные слухи, будто неспроста пришел он вместе с Митрандиром и чуть ли не час толковал с самим Денетором, наверняка какой-то важный военачальник из дальних краев. Все горожане ждали подмоги и готовы были в любом увидеть своего спасителя. И на самом деле в королевский город стекались со всего Гондора ополченцы, охотники, вооруженные чем попало пастухи, небольшие военные отряды. Правда, сил было немного. Сотня другая из ближних гор, 500 клинков с устья Фандуина, да блестящая колонна конников под водительством близкого родича Денетора. Пипин разглядывал статность сероглазых воинов и горделиво вышагивавших коней, любовался развивавшимися над колонной стягами с вытканным изображением корабля и серебряного лебедя. Берегонт отвлек его от созерцания военного отряда, заявив, что теперь оставляет гостя, или вернее сотоварища по оружию.
«А ты, господин Перегрин, пока еще свободен и не приписан никакой роте, мне... разыщи, коль желаешь, моего сына. Имя ему Бергил. Он тебе будет и проводником, и помощником. Ступай к старой таверне, что у великих ворот. Там его не отыщешь».
Они расстались, и Пипин пустился петлять по узким улочкам, сбегая по длинным лестницам с яруса на ярус, проскакивая под бесчисленными арками, минуя площади и зеленые лужайки перед домами. Наконец, он наткнулся на длинное здание с колоннами. Над входом висела облупившаяся вывеска «Старая таверна». Между колонн шныряли, гоняясь друг за другом, гомонящие мальчишки. Пипин стоял поодаль и смотрел на эту веселую возню. Один из мальчишек, самый рослый из всех, заметил хоббита и подбежал к нему.
«Эй, ты! Откуда парень?»
— спросил он.
«На здешнего не похож».
«А я и есть не здешний»,
— усмехнулся Пипин.
«Только теперь ваш гондорский воин».
«Ха!» — недоверчиво хмыкнул мальчишка.
«Маленьких в армию не берут. Мне вот уже 10, а и то даже дротика не дали. Глянь, я и ростом выше тебя.
Ростом я, может, и меньше, а годами тебя перерос. Мне уже 29,
сказал Пипин.
Мы хоббиты выше не бываем.
Так ты взрослый?
Ахнул мальчишка.
Вроде моего отца.
А кто твой отец?
Спросил Пипин.
Он из Привратной стражи.
С гордостью проговорил мальчишка.
Может, слыхал про Берегонда?
А, так ты и есть Бергил.
Обрадовался Пипин.
Тебя-то я ищу. Отец сказал, что ты будешь мне проводником.
Бергил с гордостью согласился сопровождать Пипина. Глядя на такого необычного товарища, все мальчишки лопнут от зависти. А Пипину, с тех пор, как он расстался с Мэри, тоже не хватало приятеля, с которым можно было бы слазь поболтать. Они с Бергилом быстро сдружились и уже до вечера не расставались. Уставший, но довольно проведенным днем, Пипин вернулся домой затемно. Однако Гэндальфа еще не было. Пипин засветил ночник и, взобравшись на скамейку, тоскливо уставился в темное окно. Прошел час, а Гэндальф так и не появился. Неужто уехал, как всегда, не предупредив? Пипин вздохнул, задернул штору и лег в кровать. Разбудил его среди ночи шум шагов. Он открыл глаза и увидел в свете ночника мага, шагавшего в задумчивости из угла в угол.
— Куда же подевался Фарамир?
— бормотал Гэндальф.
— Уж и не думал увидеть тебя.
— обрадовался Пипин.
— Здорово, я притомился за день.
— Спи,
— хмуро откликнулся Гэндальф.
— Неизвестно, когда еще придется поспать в уютной постели. До утра близко, я опасаюсь, рассечет не скоро.
Ночь навалилась долгая, беспокойная.